Итак, здравствуйте, дорогие все. Большое спасибо, что вы пришли и согласились с нами провести сегодня этот прекрасный летний день. Литературный клуб «Тихий омут» рад вас приветствовать на своем. Я уже давно сбилась со счета, каком заседании. Кажется, примерно 12-м. И тема наша сегодняшняя – великие частные сыщики. Великие частные детективы мировой литературы, да. Здесь делаем две важные оговорки. Мы не обсуждаем детективов, которые так или иначе на госслужбе, поэтому комиссар Мегре и кто у нас еще, инспектор Лестрейд и целый ряд других прекрасных, безусловно, частные детективов.
Сыщи. У нас заявлены, да, частные сыщи.
Да, поэтому всех, кто служил в полиции, мы не обсуждаем. Мы разговариваем сегодня о частных сыщиках в мировой литературе. Это вторая важная оговорка. Киношные – это прекрасно, но про киношных и сериальных мы разговариваем, если они были основаны на, хотя бы отдаленно, на каком-нибудь литературном произведении. Частные сыщики в мировой литературе. Список довольно длинный получается. Я, когда пыталась искать материалы вот для нашей подготовки встречи, даже если мы исключаем жестоко всех, кто служил в полиции, и не берем их в свою песочницу, именно частных сыщиков тоже получается довольно много. Начиная, собственно, видимо, от Ната Пинкертона и вплоть до Раста Фандорина или после Раста Фандорина, и еще Корморан Страйк, которого Роулинг пишет под псевдонимом Гелбрейта. Прямо сейчас, да, вот прям буквально на наших глазах. То есть, как оно все началось с Ната Пинкертона, так оно все, в общем, довольно успешно идет. И судя по тому, что жанр процветает, спрос на это есть. Поэтому идея наша была такая: обсудить. На самом деле, обсудить все, что в голову придет. Обсудить отдельных авторов. Обсудить отдельных конкретных героев. Обсудить конкретные книжки. Обсудить между ними сходства и различия. Все, что касается частных сыщиков, мы сегодня... Ну, все, наверное, не получится, но, в общем, побольше постараемся обсудить. Друг Стрэнджер, ты начнешь с вводной?
Дело в том, что Пинкертон на самом деле был не первый. Вся вот эта вспышка Пинкертоновщины, как ее называет наша литературная энциклопедия, она произошла в начале 20 века. В конце 18-го, начале 19 века во Франции жил и работал страшный человек по имени Эжен Франсуа Ледок. Вам говорит это имя,
да,
что-нибудь?
Да.
А взять хотя бы статью в Википедии, которая ему посвящена, это биография умопомрачительная.
Почти Казанова.
Ну, дуэлянт, аферист, картежник, герой-любовник, сидел несметное количество раз, бежал несметное количество раз, в итоге стал французским министром национальной безопасности. Ни много, ни мало тогда, потому что заявил, что...
Талантливый был человек.
Очень талантливый был человек. Заявил, что для того, чтобы поймать вора, нужен вор. Так вот, когда он ушел с этого поста, его еще на некоторое время вернули во время Французской революции, но вообще в итоге он с этого поста ушел и сделал первое частное детективное агентство. И вот он, видимо, считается самым первым. Страшно интересно, его упоминает Эдгар По у себя в «Убийстве на улице Марк». Эжен Сю вытаскивает его прообраз в «Парижских тайнах». Вернее, не столько его прообраз, сколько берет ряд сюжетов, в которых он был участником реальности. После чего, кстати, сам Ледок выпускает подлинные тайны Парижа на предмет опровержения. Он прототип беглого каторжника Вартена, Жана Калена, персонажа нескольких произведений Бальзака. Он сразу двум персонажам послужил у Гюго в «Отверженных», не больше, не меньше, как Жан Вальжан. И потому что беглый каторжник со своим прекрасным сумасшедшим прошлым, и одержимого одной целью полицейского инспектора Жавера. В 60-е годы приключения Видока использовал для сюжетов своих книг Олег Коки, бывшем преступнике, ставшем сыщиком Эмиль Габорио. Черты Видока просматриваются в образах вора, джентльмена Арсена Рутена. И, в общем-то, еще по мелочи. В России его в начале 19 века его перевели его мемуары. Крыли их страшными, просто... Что там Пушкин на эту тему писал?
Ну, читал же.
Во-первых, читал, во-вторых, с его легкой руки в русский язык слово «видок» вошло в нарицательном виде под смыслом шпион, доносчик и вообще чрезвычайно неприятный тип. То есть один единственный человек со своей конкретной биографией прошелся по литературе современной и чуть дальше, но, в общем-то, частым гребнем. А все остальное, вот вся вот вспышка вот этих вот низкопробных бульварных романов, ярким представителем которых является Пинкертон, это уже значительно позже. И, кстати, тогда же, именно потому, что конкретно у них качество было ужасное, под эту же раздачу попал Шерлок Холмс, которого в России детям запрещали читать приличные родители, потому что это...
Пинкертоновщина.
Пинкертоновщина, да, гадкая, мерзкая. Вот. А сама Пинкертоновщина имеет совершенно замечательное определение. Соблазняя читателя необычайной действенностью и активностью своего героя, чуждого всяких психологических коллизий, она окружает ореолом славы и геройства сыщика и полицейского, стоящего на страже буржуазного правопорядка. Вот так. И вообще является чуть-чуть менее осуждаемой заменой порнографии.
Ну, в общем, это было действительно низкопробное чтиво, которое,
да,
в общем, ниже только действительно порно-романа.
Я имею в виду, что, может быть, помимо всего прочего, отсюда некоторая предубежденность к тому, что детектив это такой не очень высокий жанр.
Да.
Несмотря на то, что образчики есть просто великолепные.
Нет, действительно есть мнение, что детектив это такое вот легкое чтиво.
Не вполне литература, да.
Ну, такое,
танцов.
Да, поразвлечься. Даже не обязательно Донцова, хотя и это тоже, но это уже, ну, соответственно, позже. А в принципе, что детектив это не серьезная литература. Есть серьезная литература Толстой, Достоевский, а есть детектив, который как бы вот уже такой, типа расслабиться на пляж. Что, конечно, местами бывает довольно обидно. Потому что книжки есть очень хорошие.
Но, тем не менее, опять-таки, как сказано в этой статье, тираж пинкертоновского выпуска достигал 60 тысяч экземпляров и даже 200 тысяч. Обычный тираж того времени 2-3 тысячи. То есть никуда не денешься от того, что это бешено захватывающая штука. А если мы, поскольку мы тут на каждом нашем заседании поминаем путь героя, то вот никуда не денешься. Приключения и серьезная тасовка сюжета никогда не перестанут быть популярны. Вот, ну, ничего не сделаешь.
Да. Цепляют.
Вот. И на самом-то деле, в общем, по идее, наличие тут покарания зла, да, то есть, в общем, сама-то подоплека очень не дурна. Герой-сыщик карает преступников, вполне себе достойная.
А дальше начинаются разные интересные тонкости, потому что, когда сам сыщик начинает быть фигурой противоречивой, становится интересно, кто там из них, собственно, зло, и кто там из них кто. Например, прекрасный Шерлок Холмс, который, безусловно, боролся со злом и наказывал преступников, помогал людям иногда даже бескорыстно. Наркоман, если называть вещи своими именами.
Это он сейчас наркоман.
Это он сейчас наркоман. В те годы это не осуждалось абсолютно.
Ну, Окей, в те годы это не осуждалось, но он употреблял наркотики.
Да. Это не считалось наркотиками. Это все равно, что сказать, что он курил, мерзавец такой.
Я да, серьезно, это сейчас... Они все курили, кстати говоря.
Ну да, естественно.
Так или иначе.
Тогда все курили. Я хочу сказать, что тогда и морфий, и кокаин прописывались как лекарство для снятия напряжения, а морфием сбивали температуру.
Но тогда чего Ватсон так переживает, что у него друг употребляет?
В Конан Дойле Ватсон не переживает.
Как не переживает? Нет, подожди. Нет. Я помню, там, да, что мой друг опять употребляет, значит, что это, ну, что-то нехорошо с ним.
Ну, знак четвертый начинается, честно, не только.
Это здорово поздно начинается, да, это все. А знак четырех, если ты помнишь, написан уже даже после того, как его пришлось оживить по настоятельному требованию публики.
Ну, то есть... другой пример, Глеб Жеглов книжный, негодяй, который садит невинных людей.
Вот, кстати, в этом смысле Вайнер совершенно уникальный, это правда, потому что они... когда ставят детективную подоплеку, они гораздо шире представляют идею добра и зла, чем это принято в низкопробных бульварных романах, да. Ну так потому они и великолепны. И все вот эти вот кристевские мрачноватые вещи, как те же самые 10 негритят, когда одновременно преступник является, в общем, и носителем правосудия, в его понимании, разумеется, но тем не менее. Он же там, в общем, всех за конкретные грехи карает.
Ну, это только одна.
Ну, и, собственно, и убийство в Восточном
экспрессе. А Восточный экспресс, да, там вообще всех просто покрыли, потому что, ну, расправились с мерзавцем, какие молодцы.
Да. То интересно, есть... кстати говоря, я не знала, это я тоже откопала, когда готовилась к этому заседанию, что вообще-то Агата Кристи Эркюля Пуаро сильно не любила. Она его писала как довольно неприятного, мерзкого
типа.
Но загадочным образом этот абсолютно мерзкий, гадский, занудный,
невыносимый,
имеет какое-то чудовищное совершенно обаяние и... нравится вот уже которому поколению читателей. И это тоже интересно. Ну, то есть, он-то, в общем, задумался не как положительный персонаж.
Ты думаешь, лукавила Агата?
В этом смысле...
Ну, не знаю.
Можно, в общем, хаоса вспомнить, который невыносим совершенно, я имею в виду сериал. Ты же знаешь, да, что он... имеет прямые параллели с Шерлоком Холмсом.
Да.
Не знаешь? Дело в том, что Шерлок Холмс написан с совершенно конкретного человека, как герой списан. Он списан с преподавателя на медицинской кафедре Конан Дойлевского.
Который очень был проницательным
великолепного
человеком.
Великолепного врача, да, который умел поставить диагноз по мельчайшим признакам, и не только диагноз, а вытащить все подноготное пациента. И, собственно, именно с него и сделали хаос. То есть хаос-то и есть Шерлок Холмс, только как это...
Современный.
От медицины, да. И он абсолютно невыносим.
Да.
Ну, то есть, с этим мало кто поспорит, по-моему. Пренеприятнейший тип. Вот у него, кстати, да, у него наркомания уже в полный рост, потому что в наше время наркомания считается аддикцией. Равно как и в Шерлокиане современной. Сериал «Шерлок» последний сезон стал совершенно невыносим с моей точки зрения. Это уже бред горячечный какой-то.
Бред, но там нет наркомании, кстати говоря. Наркомания во все поля в «Элементаре», а в самом «Шерлоке», в BBC-шном, там, по-моему, нет до сих пор.
Да бог с тобой, его из самолета достают в улете полном.
Это помню, но я не помню, что он был под веществами. Ну, ладно, в общем, неважно. Да, да, в современном понимании, конечно, Шерлок наркоман. И поэтому все современные интерпретации, экранизации и фантазии на тему так или иначе вокруг этой темы пляшут. И, собственно, возвращаясь к моей идее про... этическую противоречивость персонажа. Вот, например, вот этот прекрасный товарищ, который Реймонд Чендлер, который основатель мачо-детектива как жанра, писал такие нуарные детективы, в которых, значит, человек в промежутках между сигарой и очередной дозой виски навалял какому-нибудь очередному злодею и спас какую-нибудь очередную красавицу, а потом, естественно, закурил и налил себе еще немножко виски. Или не немножко. У него, значит, вот в этой книжке еще другой детектив. Все время забываю, как его... Кармоди. Но он как бы проба пера. Потом, позже, у Чендлера выкристаллизовался Филипп Марлоу, который, в общем, тоже довольно противоречивый тип. Ну, то есть, ну, в смысле, дерется, пьет, курит и вообще как-то не сказать, чтобы очень законными способами проводит свои расследования. В общем, у меня было
такой среде.
Такое впечатление. Но при этом, да, он же за добро, ну, в смысле, как?
К нему бежали, когда больше некуда.
Да, но у него тоже какие-то свои своеобразные, ну, во всяком случае, вот я могу про Кармоди говорить, у него тоже есть какие-то свои своеобразные представления о добре, зле и справедливости, и он на себя иногда берет, как сказать, полномочия.
Функции проведения.
Не проведения, нет, именно справедливости. Именно не проведение, именно некоторые инстанции, которая решает, что именно правильно воздать по заслугам вот этому человеку. То есть в норме эту функцию выполняет государство. И, ну, как бы мы можем там бухтеть на эту тему сколько угодно, но государство, особенно если ты исходишь из теории общественного договора, основано на том, что вот люди договорились и часть каких-то функций передали некоторым инстанциям. Вот эта инстанция у нас собирает налоги, вот эта инстанция у нас ловит преступников, вот эта инстанция у нас, не знаю, заключает браки. И в норме, если все функционирует хорошо, то есть некоторая инстанция, которая ловит преступников, а следующая инстанция решает, что этому преступнику полагается за то, что он совершил. И это называется правосудие.
Совершенно.
Вот, например, вот то, что у Чендлера представлено, он частный детектив, да, мы придерживаемся первой оговорки, мы говорим про частный детектив. Он частный детектив. То есть, строго говоря, его задача человека выследить, поймать и передать в руки правосудие.
Иногда правосудие и просто не хочет его брать. Это именно.
Да. И да. Дальше начинаются разные нюансы про то, что или он считает, что он правильнее поступит и правильнее воздаст, или он считает, что правосудие неверно воздаст, или еще что-то. И вообще-то нередко доходит до того, что он просто сам принимает решение, что человеку правильно понести за свои преступления. Я не помню, были ли там прямые убийства, но полагаю, что, наверное, были.
Мы решили, что мы не отходим от литературы, да, но я должен заметить, что такая штука, сыщик-каратель, она явно совершенно циклична, потому что мне довелось столкнуться тут с одним из недавних сериалов, который «Метод», в котором выведен работник органов, ну, во-первых, с смертельной болезнью. То есть это ему вместо наркомании, потому что он тоже на таблетках. А во-вторых, с катастрофически нетривиальным подходом к решению дел. И он, и весь сериал на этом основан, известен тем, что никто из тех, кого он вычисляет, безошибочно 100%, не доходит. Часто даже до камеры. То есть это уже,
ну, да,
это уже просто практически... Весь новый русский детектив, включая Фандорина, таких персонажей, как правило, включает, они большинство составляют. Тоже Фандорин, он тоже...
У Фандорина тоже не доходит.
Не отдавать людей в суд.
Ну, нет, по-моему, нет. Какие-то дошли, но я не уверена.
Но в себя он верит больше, чем в правосудие любой страны.
Вот как раз вершить правосудие, и вот в его случае, если память мне не изменяет, было и прямое убийство. Кого-то из преступников он просто сам казнил.
При этом надо же учитывать, да, что отсылка Фандорина это что у нас, 20 век, да?
Самое начало.
Начало 20 века.
Конец 19-го, начало 20-го.
А написан-то он сейчас, в общем, фактически. Да. То есть это очень интересная штука, помимо всего прочего. Вытаскивание частного сыщика, более успешного, чем органы, на то место, где органы с этим не справляются. И чем больше органы не справляются в современности, тем больше популярность имеют сыщики-мстители. Потому что вот Фандорин же, да, абсолютно же понятно, что в России аппарат не справляется вообще ни с чем. И вот тогда-то они, собственно, и возникают. Вспышка вот этой вот всей пинкертоновщины, опять-таки, она была как раз одновременно с полным коллапсом власти. Несмотря на то, что охранка-то как раз очень неплохо работала, но просто ощущение это было полного провала. А Холмс в этом смысле вообще является совершенно замечательной штукой.
Это лоб. Тут же появляется Лейстрид в нужный момент.
Да, он как раз задумничает. Но не всегда. У него тоже были моменты, когда он так или иначе решал кого-то...
Не всех он отдает. Не всех. Это точно совершенно. Я имею в виду, что... не помню, в каком литературном труде, литературоведческом, я читал совершенно прекрасную штуку, что Холмс мало того, что является одним из первых представителей этой профессии, он еще и является носителем идеи того, что джентльмен с хобби стоит значительно выше и успешнее, чем какие бы то ни было государственные институты. Поскольку он, несомненно...
Что мы потом увидим в Фандорине, собственно.
Несомненно, выступает джентльменом с хобби. Он же очень часто не берет денег за то, что делает. И это прям вот местами даже прописано. Что не то, чтобы он там шикует на всех.
Он не всегда был частным сыщиком. Он и на госслужбе состоял.
Кто? Этого я не помню.
Фандорин.
Фандорин?
Нет, Фандорин, да. Еще в Азазеле, а потом в поздних романах он становится просто консультантом. Это правда. Но да. Тем не менее, даже будучи консультантом, он довольно много вольностей себе позволяет. Там отпустить, здесь что-то решить, ну то есть тоже у него так.
То есть, в общем, частный сыщик получается такой надстройка над институтами.
Надстройка. Это, собственно, возвращаясь к тому, что я пыталась вещать про общественный договор, инстанции и трам-пам-пам. В норме работает вот так.
Должно работать.
Какие-то должно работать. Это... Вот, какие-то процессы заведены на какие-то инстанции. И в идеале есть некоторая инстанция, которая ловит, и затем некоторая инстанция, которая судит. Но поскольку это не работает так примерно никогда, возникает потребность в некотором, да, совершенно верно, в некоторой надстройке, в некотором дополнительном звене, которое решает задачу эффективнее, чем предназначена для этого инстанция. Это, кстати, ну, я не совсем отхожу от темы, потому что, строго говоря, они основаны на комиксах, а комиксы — это тоже книжки. Вот этот всплеск супергероев-мстителей к твоей идее про цикличность частного сыщика сейчас вот просто цветет и пахнет. Угу. И все вот эти прекрасные люди, которые, собственно, именно этим и занимаются.
Великие защитники.
Да? Великие защитники.
Со сверхспособностью.
Люк Кейдж, который тоже он основан на комиксах, сейчас это герой сериала. Он живет в Харлеме, в районе Нью-Йорка, и защищает район Нью-Йорка от внутренних, и от внешних угроз. Потому что полиция не справляется. Он при этом с ними как-то там взаимодействует, у него тоже какие-то странные отношения с полицией, кого-то он... Где-то они друг другу помогают, где-то они друг другу мешают, это что-то сложное. Но в общем и целом он, да, некоторая еще одна инстанция, и зная, что эта инстанция эффективнее, чем полиция, люди идут к нему и говорят, вот там ограбление, вот этот бьет жену, вот это то-то, вот это то-то. И он идет и решает эти проблемы эффективнее, чем решает их полиция.
Кстати, я вспомнил одного пренеприятнейшего персонажа по имени Ганнибал Лектор, который, в общем-то, прекрасно подпадает под все это дело. Да, он сидит в своей камере, но тем не менее он консультирует полицию, причем весьма и весьма удачно. Причем, насколько я помню, он консультирует не только полицию. У него бурная переписка со всеми, кто желает получить его консультацию. То есть, в общем, его можно считать...
консультантом.
Частным сыщиком, да, частным потому сыщиком. Что, ну хорошо, он не берет за это денег, но получает массу удовольствия. То есть это тот, к кому обращаются тоже, да, и это очевидно преступное образование. То есть я имею в виду, что если брать видок за основу, то вот момент некоторого
либо... маргинальности.
Да, момент.
Заметный
момент маргинальности, очень, очень точно сказано. У них у всех так или иначе есть.
И это, собственно, возвращает меня к тому, что я в одном из постов писала про их дурные привычки, странные склонности и прочее. Помимо того, что они так или иначе маргинальны в своих отношениях с законом и решают нередко, значит, кого казнить, кого миловать, более или менее у всех есть те или иные, так или иначе допустимые или не очень допустимые эксцентричности. Ну, про там наркотики, алкоголь, курение, это все понятно. Они, мне кажется, все в разных сочетаниях все употребляли. Пуаро явно совершенно с обсессивно-компульсивным расстройством.
Да. И... квадратные яйца, да?
И квадратные яйца. Ну, то есть... там, ну, я не буду ставить диагноз, потому что у меня квалификации не хватает, но вообще там, мне кажется, целый пучок всякого. Там очень много всяких и неврозов, и пунктиков, и бзиков, и вот у меня здесь ус на 2 миллиметра короче, в следующий раз будьте, пожалуйста, внимательнее. Ну, то есть человек со здоровой психикой все-таки так себя не ведет.
Да.
Ну, эти прекрасные, да, совершенно пьянствуют и курят, и... используют методы, не вполне укладывающиеся в рамки закона, а также профессиональной этики. Кто еще и что еще?
А вот, между прочим...
Ну, то есть они все странненькие.
Фандорин еще тот странный тип.
Фандорин вообще. Каллиграфия, боевые искусства, Пуаро. Потом его начинают уносить в какие-то субмарины.
Темы,
ну, вот,
этические...
Сначала японские темы все, а потом еще вот эти технические субмарины, водолазные костюмы, что там у него еще в поздних книжках, я уже запуталась. Ну, то есть, тоже того. Они все странненькие.
И все, это, и все это частный сыск, да?
Да.
Относим ли мы, например, к частному сыску мисс Марпл?
Вот да. Как раз про нее хотела спросить.
Да.
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 Единственная нормальная там чувиха.
Почему? Ну как нормальная?
Без зиков, хотя
она не работает сыщиком.
Она не работает в том смысле, что она никогда не берет за это денег, да.
И она...
не наказывает.
Не наказывает, не работает и не...
Но это, в общем, ее основное занятие.
Не работает в сцепке с полицией. То есть полиция к ней не идет. Она может там кому-нибудь подпихнуть. Причем этот кто-нибудь обязательно будет ее знакомый племянник или племянник ее знакомой
подруги. Ну, не надо забывать, что у нее какой-то там родственник, вообще какой-то чин полиции дальний.
Но я имею в виду, что вот именно в связке с ними, так вот, чтобы передать им преступника, она не работает.
Пожалуй, единственное исключение, когда там не пьет, не курит, там не ширяется и не нарушает закон.
Положительный балл.
Тогда совершенно.
Я сейчас назову второй.
Лишенный изъянов детектив.
Отец Браун.
О,
да.
Подожди.
Отец Браун самый настоящий.
У него тоже все не очень хорошо с конвенциональностью и это самое.
Нет, я имею в виду, что он никоим образом не честный сыщик.
Не, ну у него судьба так складывается, вокруг него все время что-то.
У него так складывается судьба, совершенно верно, но он не честный сыщик. Когда он свидетельствует, дает показания в суде, это такое одна из самых прекрасных комических сцен в литературе, которую когда-либо читал. Что вы там увидели? Ну, там была такая темная фигура, и знаете, у нее такие были два нароста из головы. Ну, то есть вы хотите сказать, что вы там видели дьявола? Да нет, я видел там свое отражение с большой широкополой шляпой. Ну, то есть, и он, кстати, тоже регулярно отпускает, если я правильно помню.
Вот это интересное, кстати, разграничение. Почему они этим занимаются, в общем, более или менее постоянно, мисс Марпл и отец Браун? Но, тем не менее, их частными сыщиками мы... можем назвать или не можем?
И вот у них, и вот у них нет никакого ярко выраженного вот этого вот ни аддикции, ни изъяна, ничего.
Вся, и есть еще... или не берет?
Не знаю. А есть же еще у того же Акунина сестра Пелагея.
Угу.
Которая, в общем, которая примерно с отцом Брауманом где-то коллега.
Да,
то
да.
есть, а у нее-то это тоже, строго говоря, не основное занятие. То есть, она, получается, тоже не частный сыщик.
И тоже, насколько я помню, не имеет ни аддикции, ни неясных отклонений.
Ну, у нее, она травматик, у нее какое-то сложное прошлое, но, собственно, у кого из нас его нет.
Я имею в виду, что вот интересно, насколько это связано в головах у писателей и читателей, именно с либо криминальными наклонностями, либо платой за блестящий ум. Вот все эти вот аддикции. Я, например, не могу точно сказать.
Именно поэтому мне хотелось это обсудить. Почему
либо другое.
У всех частных сыщиков вот что-то да есть?
За счет
того,
что у
них
такая тонкая психика, они и...
Да. Вот с тонкой психикой так работать не будешь на такой работе.
Они более чувствительны, они, может быть, более внимательны. Нет. И, может быть, больше как-то откуда-то приходит извне.
Мне кажется, там маркетинговая конъюнктура, большинству читателей и зрителей нравятся негодяи больше, чем идеальные люди. И... поэтому авторы их изображают. Та же Кристи, она в основном изображает, ну, не идеального Эркюля Пуаро, а вот как бы для пуритан, пожалуйста, вот.
Если у героя есть сверхспособность, у него должен быть сверхизъян. Это ты знаешь.
То есть вы прочтете книгу про кого, скорее, вероятнее? Там про негодяя или про святошу? Наверное, про негодяя вам интереснее.
Ну да, колоритнее.
И они это
я
понимают.
Я прочту книгу, которая интересна.
Да.
Но, тем не менее, тоже отец
вся вещь в том, что они должны обладать каким-то уровнем мышления, логикой. Ну, то есть, не всякий человек... Вот если у человека все хорошо, у него есть семья, работа, он, ему это не надо.
Он мозги не развивает.
Нет, я не хотела так сказать.
Простите. Если бы доктор Хаус вел себя как доктор Айболит, то бы его смотрел.
К сожалению, да.
Но тут мы читаем, а не смотрим.
Да.
Скажем прямо.
Но, да, это... Я имею в виду, что существует некоторое количество книг по построению сюжета и построению героя. И везде требуется, да, если ты даешь герою суперспособность, ты должен дать ему либо бесконечно такого же кошмарного врага, либо врага внутри него. Это закон жанра, и никуда от этого не денешься. Правда, насколько я понимаю... Из этого всего вылетает именно иронический детектив. Но там, насколько я опять-таки понимаю, еще и нет частных сыщиков, потому что прекрасная Хмелевская.
Вот. То есть, мне кажется, надо все-таки договориться до этого разграничения, кого мы считаем частным сыщиком, а кого нет. Кажется, вопрос все-таки не в деньгах. Потому что мы уже обсудили, что и Фандорин, и Холмс, и там, мне кажется, Пуаро, но я могу ошибаться. Ну, в общем, регулярно кто-то из них денег не берет и работает по каким-то другим соображениям.
Пуаро каждый второй раз денег не берет, потому что он впутывается в такие дела, когда денег взять просто не с кого. А человека жалко, между прочим.
То есть, видимо, дело все-таки не в том, что человек этим зарабатывает на жизнь. Но при этом действительно довольно четко вот эта вся группа, которую мы перечисляем регулярно, и отдельно мисс Марпл, отец Браун и та же сестра Пелагея. И вот прям видно вот раздел.
Вот, кстати,
Не-не-не, говорите.
Мисс Марпл, это как хобби на пенсии, она, естественно, денег не берет, но ей это очень интересно.
Ей больше всех надо.
Я вспоминаю, она все время взаимодействует с полицией. Все время параллельно идет рядом.
Вот нельзя же сказать, что... Ну, то есть, основное занятие, я думала, может быть, как категория, но у нее это действительно основное занятие.
Основное занятие нет. На пенсии. Когда,
нет, это да.
Когда ей уже нечем заняться больше,
может быть, действительно...
Просто ей обидно, когда подозревают в страшных вещах не тех. Угу. Вот на самом деле. А так она исключительно положительная тетка. Угу. Которые обращаются горничные, ну, ей-богу, я не знаю, кто, у которых не то, что копейки нет за душой, а вообще вот и копейки нет, и завтра придушат.
Ну, не то, чтобы к ней обращаются. Я думаю, кстати,
Обращаются, письма пишут, через, ну,
встречаются, просят.
Тогда она чаще статистически она сама влезает.
Вот
обращение
я
есть,
думаю,
значит,
она просто,
можно,
где она оказывается, там обязательно кого-нибудь пришли.
Вот, можно сделать водораздел.
Идет, как сказать, по просьбе, по заданию.
Да,
можно сделать водораздел в меня в это втягивают нарочно, или это просто вокруг меня случилось?
Я не вижу, потому что
случалось и вокруг Пуаро, и вокруг Холмса случалось. Тут, мне кажется, водораздел не
может быть. Вокруг меня случилось, это воля автора. Потому что если ничего не случилось, то читать не будут. Автору не понравится.
Вот мне кажется, как раз...
Его наняли, или он случайно оказался в эпицентре?
Я в это лезу, или меня в это втянули?
Да-да-да, я именно это имею в виду. Потому что Холмс совершенно точно в это лезет. Совершенно точно в это лезет Пуаро и...
И, похоже, мисс Марпл-то тоже.
Паттер Браун вмешивается вообще во все.
Вот он как раз нет, с ним это именно случается. Если я правильно помню, его основные категории, в смысле основные его критерии, он рассеянный, немножечко не от мира сего, просто вокруг него все время что-то происходит.
Шел-шел и споткнулся.
Да, от преступника.
То есть... И Пелагея в том смысле, что она сколько раз зарекались они с отцом Митрофанием, и вот нельзя, и мы так больше делать не будем, и опять мы, значит, лезем, куда нас не зовут, а вот все-таки вот прям в этот раз очень надо. Ну, так и быть, давайте возьмемся, попробуем распутать, что там на самом деле навертели. То есть их как бы втягивает.
Вот, может быть, пища для мозгов или обостренное чувство справедливости?
Это какой-то другой водораздел Стрэнджер.
Нет, я имею в виду, что, например, Холмс очень четко выведен как человек, который, если не распутывает, чтобы то ни было, мается адской скукой.
Да.
Например.
Да.
Совершенно точно мисс Марпл, если чего-нибудь не распутывает, скука не мается. Ей так хорошо.
Да.
Это другой какой-то раздел, водораздел, да? Мне кажется, да. Потому что, ну вот, например, вот эти все прекрасные нуарные, которые пошли от Филиппа Марлоу и дальше, они это тупо за деньги делают. Если бы они могли делать что-то другое за деньги, они бы делали другое за деньги.
Тогда просто придется признать разнообразие героя и порадоваться, что оно у нас есть.
А Нира Вульф?
Нира Вульф! Почему мы только сейчас его первый раз вспомнили?
Если обжорство и страсть к орхидеям...
Но у него тоже пища для мозгов. Ему тоже надо серым веществом.
Нет, ему нужны деньги. Потому что ему иначе не хватит на садовника для орхидеи. Там совсем все четко. Он говорит, так, ты зачем ее привел? У нее что, деньги есть? Она может... Это клиент? Ну. Арчи, когда приходит и говорит, девушка пропадает, ее обвиняют, и вообще на нее покушаются. Он говорит, так, у кого-нибудь деньги есть, у нас клиент есть или нет? Очень редко он отступает от этих принципов. Потому что как раз ему нужны... У него кухня
Повар, такая, садовник, оранжерея, все тот же Арчи и так далее.
Ему деваться некуда.
Приходится. Да. Быть плохим. Иногда.
Ну, или, то есть, да.
Скажем так,
твой водораздел недостаточный. Там не две, получается, категории, а три. Пища для мозгов, чувство справедливости и деньги.
Ну да, потому что, скажем, тот же самый... Тот же самый Пинкертон, это точно совершенно не пища для мозгов и не чувство справедливости, там сплошная выдрь молодецкая. И больше ничего. И, наверное, не один такой вот. Особенно чем ниже жанр, чем ниже произведение в данном конкретном жанре,
тем больше мачо, меньше.
Тем больше удали молодецкой и меньше пищи для мозгов, да. Получается так.
Но.
Я прервала тебя на попытке перейти к ироническому детективу.
Нет, подождите.
Нет, подождите.
Что?
А у нас еще есть...
Мы еще не разобрались.
Как?
Нет. А у нас еще есть Перемейшн, который хоть адвокат.
Ой, да, но он же тоже.
Извините, во-первых, у этого человека недостатков нет ни в сериалах, вообще просто нет, ни человеческих никаких. И Перемейшна придумал Эрнст Энгель Гарднер, который был сам очень успешным адвокатом. Но ему хотелось вот кому-то об этом рассказывать. И когда он начал заниматься адвокатской деятельностью в 1917 году, а в 1933 у него вышел первый роман. И после этого он закрыл свою успешную контору и перестал... Вот блестящие выступления в суде у него были аналогичные, как у его героя. Ну, видимо, он что-то свое туда внес. И на него ходили не только те, кому было нужно знать, чем дело кончится, а кому было интересно послушать, а как он их урует. Вот.
Я должен сказать, что речи адвокатов издавались отдельными книгами, записанные, и пользовались бешеной популярностью.
Но... Мне, например, в детстве еще очень нравился. Кстати, у него есть частный детектив. Сыщик, да, частный, да, сыщик, который работает с ним в паре, Пол Дрейк. Потому что он сам, как адвокат, он ведет, у него клиенты, он не может искать свидетелей, доказательства, ловить этих, которые убежали уже туда. Деньги там были, конечно, много было денег. Но я читала это, например, с детства, вот с самого раннего возраста, потому что для меня это было свидетельством того, что где-то есть справедливость. Mm-hmm. Потому что, когда вот ты читаешь, как правило, все его клиенты, которые боятся кого-то сдать, про себя что-то нехорошее сказать, потом попадают в суд, и начинается статья такая-то, статья такая-то. Извините, это чужих слов. Ну, вот это очень интересно.
Ну, да.
Ну, и, кстати сказать, он занимался сам по себе такой деятельностью. Он создал комитет, по-моему, с 46-го или 48-го года до 60-го. Он был одним из группы, инициативная была комиссия, называлась «Суд последней надежды». У него об этом есть книга, которая единственная получила премию Эдгара По. Я не помню уже, как она называлась, эта премия, но там было... В общем, это был комитет, который помогал отмыть несправедливо осужденных на смертную казнь.
Угу.
Угу.
И еще фильм был.
Ну да, там все. Вот я не смогла это перечитать, потому что мне сейчас тяжело. Там как бы это все реальные люди. Почти всех удалось вытащить. Если бывали случаи, когда прокурор сомневался, что суд принял правильное решение, вот что-то его ковыряло. И тогда он обращался к этой комиссии. Mm-hmm. Они искали хоть какую-то зацепку, чтобы приостановить исполнение наказания. Mm-hmm. Так что, если кто хочет почитать, это подлинные истории людей. Их было очень много за столько времени. Это была организация, которая вообще-то, может быть, и есть аналоги, но она самая известная, может быть, такой писатель делал ей рекламу. Так что там...
Можно, наверное? Спасибо.
Издательство «Центр Полиграф» издавало его в 25 томах. Я не помню, из какого собрания я покупала, но мне удалось не все купить, uh-huh. потому что потом или как-то приостановили, или издательство рухнуло, или... А потом было не до них. Сколько у меня есть томов, я не знаю, уже не помню. Но нашла я только этот. Так что... Так что если поговорить...
Это, кстати, это вот прям какой-то новый, принципиально новый персонаж, который во все наши классификации вообще никак не укладывается. То есть он, строго говоря, вообще-то не частный сыщик.
Ну там есть всегда частный сыщик, то есть они как всегда в паре.
Да, но при этом он вообще-то выступает им.
Да.
Он как бы вообще-то сюда, служит закону.
А ты, Пол, пойдешь вот сюда, потому что мы, да, не успеваем. Вот там, да, кстати, ну это вещь не очень показательная, потому что там суда просто нет на маленькой площади. Но на самом деле параллельно просто, потому что когда он успевает, у него есть время, или вот так вот нужно кому-то, конечно, всегда за деньги, не всегда за деньги, иногда бывает... Помню я этот сюжет, давнишний, какая-то пожилая дама хотела доказать, что ее мужа убили. Mm-hmm. Или, ну вот, то, что его в чем-то обвинили неправильно, очень тоже такая своеобразная. И она говорит: у меня есть деньги вам на гонорар. А сколько? $30. Этого хватит? Именно об этой сумме я и думал, сказал Перри Мейсон. Но так.
Почти штанга.
И, кстати сказать, этим всем сыщикам популярным всегда везло с исполнителями ролей в экранизации. Всегда везло. Почти. Ну.
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 Хороший вопрос.
Да.
Возможно, да. Ну, то есть можно воевать, кто лучше Эркюль Пуаро или кто лучше Раст Ван Дорен, но в общем и целом они все действительно были.
Раст Ван Дорен, по-моему, еще не экранизировали, или уже успели?
Да, три штуки есть, три разных актера.
Извини.
Есть Азазель, есть Турецкий Гамбит, есть Статский Советник. В Статском Советнике, соответственно, Меньшиков, и это лучшее, что могло случиться с Ван Дореном на экране. Это мое честное мнение.
Окей, я не видел ни одного из трех, так что все хорошо.
Но в любом случае им чаще везет, чем другим героям приключенческой литературы. Которых начинал, а вот
Я, кстати, недавно узнала, что про Филиппа Марлоу тоже есть сериал. Какой-то довольно давний, что-то 80-х каких-то, что ли, годов.
Сериал есть, но есть фильм один, не сериальный. Он называется «Марлоу» 69-го года. И там играют очень хорошие актеры, очень хорошие. Его надо посмотреть, он лучше, чем сериал. Хотя там тоже и главный герой. То есть я эти сериалы тоже знаю все как. А что касается Перри Мейсона, там играет совершенно потрясающая
парочка. А я его смотрела, мне кажется.
Там Черри Миллион. Там 13 или 15. И было так, что Дейл Стрит, если кто читал хоть одну вещь, прекрасно помнит. Вот у этой Дейл Стрит был прототип. Это была секретарь самого Гарнера. Он дожил до 80 лет или что-то такое. В 70-м году, по-моему, он умер. За 2 года до смерти он на ней женился. Ну вот, она была всю жизнь его там другом, помощницей и все такое. И Перри Мейсона в сериале играл потрясающий актер Реймонд Берр. И прекрасная актриса, очень эффектная и хорошо, ну вот просто, даже если слушать речь с субтитрами, потому что я не очень, я по-английски теряюсь после 15 минут, когда Барбара Хейл. Это были их главные роли в жизни. Их узнавали, вот публика, хотя были еще какие-то роли, но обычно, когда ты снимаешься, каждый сезон в 20 сериях, то тебе просто времени не хватает, оплатили, видно хорошо. Это стоит почитать и посмотреть.
Я, по-моему, смотрела.
А тут, напомните, он называется «Марлоу», без всяких этих там частных сыщик, без всего, 69-й год. Очень хороший фильм. Там и режиссер хороший, и актер хороший.
Я помню, какой бешеной популярностью у нас пользовался «Следствие ведут знатоки». Вся команда, которая там играла, по-моему, ни с кем другим очень долго в головах не связывала.
То есть, да.
И я думаю, что если уж, несмотря ни на что, у нас Ливанов таким самым и останется. Я имею в виду, что мало того, что везет с теми, кто их играет, но еще и это становится чуть ли не ведущей ролью. Вот произносится Ливанов, да, Холмс. Тут же,
моментально.
Ну, Дэвид Суше, кроме как...
Дэвид Суше, да, у него... Кто у него что еще знает? Я почти уверен, что бедолага Камбербэтч может играть Гамлета теперь сколько угодно.
Но он теперь всегда
все.
Шерлок.
Да. Все, его припечатали просто, бедолагу.
Ну нет, подождите, нет. Он же еще этот с плащиком, господи, Доктор Стрэндж. Он перебил.
Я тебе гарантирую, что Холмс перебьет в итоге это дело.
Ну, посмотрим, но вообще пока у Доктора Стрэнджа хороший шанс.
Ну, все зависит от того, будет это продолжение или нет. Ну, посмотрим. Вот, тем не менее, я имею в виду, что они абсолютно все, как бы они ни выглядели, чем бы они ни травились, брали бы они деньги или нет, они все страшные харизматики.
Вот, да, это то, что я хотела сказать, страшно харизматичные все. И в итоге харизма героя потом переносится даже на актера, который его играет.
Угу. Потому что тот же сам Мейсон уже тоже страшный харизматик, несмотря на то, что не сыщик. Это совершенно очевидно. И более чем харизматик Марпл.
Да.
Более чем.
То есть она, конечно, старушка-одуванчик, но как это, не дай бог, палец в рот не клади этой старушке. Не перебегай ей дорожку. Так вот.
Про иронический детектив.
Иронический детектив, да.
А там все как-то совсем иначе, кажется.
Вот. А почему, интересно?
Возможно, для того, потому что вообще жанр другой. В нем детективная составляющая – это повод, извините, поржать. Повод вспомнить все анекдоты, которые случились с авторами и их знакомыми на протяжении жизни. Повод подать жизнь под несколько другим углом. И опять-таки повод показать, что несмотря на все нелепости, несмотря на все несовпадения, если ты фигачишь в заданную тобой сторону, ты обязательно попадаешь туда, куда должен. Хотя ничто этому не способствует. Вот, например, пани Иоанна у Хмелевской.
То есть это скорее приключенческая литература?
Это скорее приключенческая, смешная.
С элементом, чем детектив как таковой.
Вообще, он же не зря называется ироническим. Я настаиваю на том, что главное там поржать.
А у нас кроме Хмелевской может кто-нибудь еще кого-нибудь назвать?
Кроме Хмелевской. Хмелевская, кстати, была последователем. В английской литературе было очень много женщин-детективщиц, которых почему-то мало читают. У них есть совершенно потрясающие смешные вещи, которые считали себя последователями Агаты Кристи, но у них было смешно. У меня была очень большая библиотека этого добра. А потом мы уезжали и...
А вот как там с харизмой у этих персонажей? Как у них с харизмой у этих персонажей? Потому что Хмелевская харизма не обладает никакой, по-моему.
Пани Иоанна?
Пани Иоанна, это странный.
Во-первых, она как бы вот все свое, что у нее есть, она вкладывает туда. Во-вторых, у нее героиня ввязывается в это дело так же, как потом все ее последователи делали, потому что ее в это втравили. Или ее преследуют, потому что у нее что-то ищут, или кто-то принес ей что-то, передал, она не знает. Там
и вот... путем странных, нелогичных решений она попадает в абсолютно нерешаемую ситуацию.
У нее есть вещи, в которых вот на две копейки детективность, но очень смешные. Во-первых, она была сама очень умная женщина.
Я как раз спрашиваю, вот ее предшественница, там то же самое? Я не читал просто, поэтому и спрашиваю.
Элизабет Хэйр. Потом есть такая... Сейчас. Ну, если бы я подготовилась, я бы их всех собрала. У них книжки интересные и очень смешные, потому что часть из них были историками, археологи. Очень, как правило, это писали женщины, которые чем-то умным занимались. Какими-то исследованиями, чем-то. У них было много материала, и хотелось кому-то что-то рассказать.
Годы?
Ну, как вот... это же Элизабет, она была археологом, по-моему, и... много ездила, и у нее все вот в этой...
Годы, когда это? Хмелевская, это надо думать где-то 70-80-е, да?
Нет, вот, нет. Ее просто начали издавать 70-80-е, очень хорошо, это после войны начиналось. Она ребенок послевоенного времени, где-то в 60-х начала писать, и первую ее книжку сразу имела успех, ее издавали очень много, но денег у нее с этого было мало.
Нет, время действия, я имею в виду, время действия это у нас...
Время действия, это поздний социализм.
Вот, а вот эти вот английские дамы?
50-е примерно, да?
50-е.
То есть сразу после войны?
Это пораньше, да, это сразу после войны где-то. Дороти Сейерс, у нее ироничных книг не очень много, но есть смешные, но у нее есть очень хорошие, качественные вещи, которые вообще-то...
Она разве не современная?
Ну, это, нет, это, по-моему, начало 20-30-е годы.
Да, Дороти Сейерс, это раньше. Годы.
Но там детективная составляющая как раз присутствует. Просто как бы такие персонажи немножечко с хорошим чувством юмора и живут в этой ситуации, как бы.
Это потом
играя.
Стало смешно. У американцев есть несколько дам, которые очень смешно писали. Ну, как правило, там у всех женщин-детективов есть другая профессия. И они занимаются чем-то, в чем, во-первых, большие деньги, и, во-вторых, много людей вовлечено. Например, недвижимостью или... Ну, вот такие вот штуки. А потом...
И в качестве хобби...
Хмелевскую читали только в наших странах, восточных. Я была с ней на встрече, потому что, когда она еще была жива, она приезжала иногда в Москву, и польское посольство любило всех своих известных людей. Вот,
выставить такие... на показ.
Фуршеты, да, это все было бесплатно, там еще кормили, наливали шампанское, и с интересным человеком. Мне было интересно, тем более, что я худо-бедно по-польски говорила тогда, и я могла что-то спросить, понимала я все, а спросить я должна была сидеть, готовиться, пока она на другие вопросы отвечает. Вот она говорит, что у нее все про социализм, причем очень интересно, она вообще очень умная тетка, потому что вот не ее героиня Иоанна была архитектором. Хмелевская сама всю жизнь этим зарабатывала.
Это и детей своих очень видно по тому, как записано.
У нее очень есть такие вещи, что вот я бы сейчас цитату не прочла, смеялись бы почти все. Потому что у меня Хмелевская есть, и по-польски, и по-русски. Но по-русски есть только те вещи, которые у меня в польском варианте есть. Я когда... Так что могу принести желающим почитать. У нее есть смешные вещи, которые связаны с поисками чего-то. Вообще не детективные, там не преступления, а вроде подозревают, что преступления какие-то.
Это... Господи, один ее лес в этом смысле чего стоит? Это же просто будни ее прекрасной конторы и больше ничего. И там особенно, да, особенно...
Это самая смешная, это самое.
Это безумие просто.
Это лучшее.
Причем детектива там очень мало, а гораздо больше ее прекрасной чертежной конторы. И будни этой конторы это просто какой-то откровенный.
Ну, для меня, например, Хмелевская была, я первый раз в Польшу поехала уже. В 2000-м году никогда ее не видела до этого. Я все знала, вот улицы, обычаи, как что где. У меня даже фразы я использовала в речи, те, которые у нее в книгах были. Вот это как у Агаты Кристи, там же у нее тоже это целая энциклопедия
современной жизни.
Не только языка, вообще жизни.
Да, именно жизни, да. Это очень интересно. Поэтому. А потом, когда ее взяли у нас сюда на вооружение, потому что тиражи у нее были очень большие, но она говорит, при социализме за это платили мало, так что я архитектором так всю жизнь проработала.
Интересно.
Ну, то есть, действительно, похоже, речь там про то, что детектива чуть-чуть, а больше про смешное, про приключения, про жизнь.
Я имею в виду, что, скажем, вот я просто не читала вот этих английских леди, но, скажем, действительно, сама пани Анна, она значительно больше веселая жертва, чем харизматик. То есть нельзя сказать, что у нее персонаж такой харизматичный, который идет и вбивает там все железные подковы и гвозди в деревянный пол.
Точно нельзя сказать.
То есть она... Интересно, вот насколько юмор и харизма вообще, в принципе, совместимы. Судя по всему, не очень.
Кстати, да, потому что быть шутом и быть харизматиком – это очень
разные. Это разные профессии,
это разная амплуа, да.
Да.
Ну, вот это забавный момент, конечно, да.
Так, что у нас там по-ироническому? У нас в России с этим не очень хорошо.
Да. Ну, то есть, если я правильно понимаю, то в России иронический детектив – это примерно Дарья Донцова, и более-менее все.
Дарья Донцова – это бренд, а не автор.
Ну, да, это я понимаю,
а
что давно уже…
А она иронический детектив, да?
Ну, да. Она считается, да, по стандартам книжного рынка, во всяком случае, ее называют, да…
Если на то пошло, то Устинова хотя бы… У нее логики больше Татьяны Устиновой. И, в общем-то, Устинова пишет свои книги сама, поэтому их 10 раз меньше.
Но она тоже довольно плодовита, если мне память не изменяет. Или это не про Устинову было, там сколько-то, несколько десятков?
Устинова рассказывала как-то, как она в это дело ввязалась, потому что она вообще на телевидении работала. И, ну, это как вот всегда у всех бывает, потому что Донцова в это ввязалась, потому что ее ввязали. Она действительно что-то писала, у нее были какие-то офисы, которые она кому-то показывала, это никто не хотел никуда
ничего. Вязала.
Да. И я, например, помню, как вышли ее первые книги в Москве. То есть сначала была крутая реклама, потом вышло сразу 4 или 5 книг. Вот все, вот висели растяжки на улицах в Москве, представляете, какие-то деньги? Это миллионы. Ну, не знаю, вредные, не вредные люди. У меня одна главная редакторша говорила, что она точно знает, что у нее были деньги, которые можно было вложить в рекламную кампанию, потому что это очень дорого стоит раскрутить. Естественно, дальше нужно было, чтобы каждый месяц выходила книжка. А у Донцовой хватило мозгов сказать, что она не владеет компьютером. Вот никто ей не сказал, что не надо этого говорить в интервью. Она говорит, у меня там страх, у меня как-то это называется, какая-то фобия. И я все пишу ручкой. Вот кто знает, ручкой можно писать книгу полгода, потом ее долго редактировать, переписывать, потому что правленные листы не идут, и потом тебя никто не будет читать, тебе нужно будет начитывать это, потому что мало найдется таких секретарей, которые с листа будут читать.
Ну, так она,
например, детектив преступления и наказания, поэтому очень долго писал.
Да.
Я тебе рассказывал один из моих прекрасных анекдотов, когда я прихожу в редакцию, мне дают стоп по тетради, говорят, слушай, вот сходи, пожалуйста, к нашим наборщикам, потому что они мне эти тетради бросят в лицо. Я говорю, да, конечно, и пошел. Я знаю, что это такое рукописи перепечатывать.
Да. Читать рукописи, это нужно найти. Ну, потом у меня сестра работала вместе с женщиной, которая ей какой-то вечеринку, потому что они все подписку дают, сказала, что она писала книгу. Это называется «Литературные негры». Их много. И, как правило, это не в Москве, потому что в таких городах...
Слушайте, где... что-то мы далеко от детектива ушли.
Да.
Мне кажется.
Мы на самом деле заговорили о том, что в России, точнее, на русскоязычном рынке иронический детектив, в общем, в каком-то...
Ну почему? На самом деле, у Устиновой есть неплохие вещи. Я не знаю, по-моему, она сейчас уже не занимается этим. У нее хороший язык, у нее... Потому что там интересно, потому что... Вот есть... Они пишут о том, что они знают изнутри. Например, телевидение или что-то такое. Это все еще смешно, еще с какими-то погонями, преступлениями. Очень даже неплохая идея. Но, увы.
Ну, получается, что действительно буквально два имени выскакивает, и все, больше ничего.
Я бы, не знаю, ограниченную или нет, Екатерина Бельмонт тоже, но у нее больше, наверное, все-таки детская. Вот
я тоже думаю, что...
«Черный котенок».
Да, мне она больше знакома как раз как детская.
Для взрослых у нее есть, но они как-то более скучными смотрятся, эти произведения, чем «Черный котенок».
Я читала просто.
«Приключения Калли Блюнквиста»?
Калли Блюнквист, да, кстати.
Я имею в виду, что в таком случае действительно имеет смысл, видимо, выделять еще один поджанр, это детский детектив.
Да.
Раз уж мы об этом заговорили.
Да, я помню, я когда мне было лет, наверное, типа 10, вот как раз «Вельмонт» и что-то там еще было, несколько серий, я прям за поем читала это все. «Дети-детективы», вот как они там что-то распутывают.
Ой, послушайте, а есть еще...
У Кристи есть серия «Детских детективов».
Канадская писательница.
Мальчик и девочка, по-моему, 4 или 5 книг, как бы, вот им там лет по 12, они ввязываются в такие истории, очень рекомендую. Я сейчас не вспомню, как... девушку зовут Тупенс, по-моему, а парня не помню как. И отдельно совершенно герой, у Кристи много героев, у них не только Пуаро и Марк.
Да.
Там есть вот серия детских детективов, там. Здорово. Про детей для детей.
Первый раз слышу.
Кстати, женские и иронические детективы, потому что обычно их тоже женщины писали, у мужчин как-то все начинает в боевики скатываться. Они очень добрые, там много положительных героев, и если они уже удаются, то это годится для семейного чтения. А, сейчас, что же мне вспомнилось, тут уже про это была тоже какая-то серия. Что-то, чего-то детского.
Ну вот... Детские серии точно можно несколько штук назвать. Потому что детективная составляющая – это хорошая составляющая любого приключения.
Ну, основа детской литературы – все-таки приключения. Какого-то такого детского автора-детектива, наверное, мы не вспомним. Масштабного. Равного взрослым.
Ох, Милецкая.
Давайте подумаем,
поскольку
интересный вопрос.
Как? Нет, не может быть, чтобы у нас не было кого-то.
Приключения забылись.
Канадская есть писательница, да, у которой есть книги, которые называются «Кот, который».
Угу.
«Кот, который ловил вора». «Кот, который...» Вот у меня только одна книжка есть, где-то валяется. Но на самом деле они очень интересные. Вот они и ироничные, и... Ну, Канада, она такая особенная страна. Там образ жизни немножко другой. Там трудно кого-то искать, потому что гадки все маленькие, все друг друга знают. Угу. Все это там были, вышли, вернулись, нашли труп. Вот так. А кот? А, еще нет, у нас есть мужчины с итальянской фамилией, ей-богу, как не знаю, который писал «Пицца», неаполитанская пицца. У него очень смешные книжки. Там почти всегда было. На самом деле он, по-моему, писал по-английски, он чуть ли не шотландец, с кем-то тоже есть, там надо поискать. То есть это очень хорошая литература для, ну, на пляже, когда болеешь. Ну, масса таких случаев, когда это...
Вот опять, почему? Почему, когда болеешь?
Потому что, когда болеешь, нужно поднять настроение.
На пляже. Это заголовок. Книга для больных.
А на пляже нужна книжка, которую можно зачитать до конца в гостинице. Потому что есть люди, которые... Как же у нас эта девушка называется, которая пишет детективы вокруг секса. Ну, очень популярная какая-то мадам, она бешеными тиражами выходит, но я ни одну книжку прочитать не смогла.
Я могу погуглить быстренько.
Хотя бы я только Шилову знаю, мамина любимая.
Шилова, зараза. Да, она точно свои книжки пишет сама.
Мама 80-90 лет читала. Говорила, вот Шилова хорошая писательница. Да, мама, да.
Ну, у нее есть свой читатель, и я не смогла прочитать, потому что мне вот не могу я через вот эту вот ее лексику переехать, да, вообще, даже ни ради какого сюжета, ни одной книжки не смогла. Сестра моя дала своему мужу почитать. Да. Он мучился, дочитал до конца и сказал: слушай, ты мне больше вот этого не давай, пожалуйста. Но у нас редактор говорила, что есть масса людей, которым это нужно. А она говорит, просто вот знает, как этого писать много. Кто ее нашел, она из Владимира, и первые книжки ее Владимирское издательство, потом кто-то в Москву их привез, ее раскручивать было легко. Просто единственное, говорят, что ее нельзя выпускать на публику в интервью без рядом стоящего редактора, потому что ей кто-то должен
дергать за рукав, встать и дергать за рукав.
Подсказывать, что можно говорить, что нельзя, и как отвечать, ну, вот. Так что там что-то есть. Там действительно у нее какой секс.
Детектив и секс, господи. Ну,
детектив, ну да.
Как много я пропустила в литературе.
Да, да. Детектив вокруг секса. Чего там детективничать? Ну ладно.
Ну, просто у нее, видимо, есть какая-то потребность кому-то свои фантазии рассказать, а продать это никак нельзя, кроме как в таком виде. Ну, кто будет читать просто... Вот эти вот любовные романы, которые у нас, я не знаю, кто...
Они дичайше популярнее.
Если их читать,
тиражи,
продолжают. Вопрос, кто будет их читать,
продолжают быть
довольно странный.
Целый пласт. Ну,
огромное же количество их выходит, этих романов.
Этих любовных
романов в тонких обложках.
Ну, если честно сказать, я кроме Даниэлы Стил...
Да я вообще ни одного из них не читала, но на полке-то мы все смотрим.
Я читала две книжки. Даниэлу Стил читать можно, у нее про интересные вещи, например, там про какую-то первую летчицу в Америке. Она всегда шьет какую-то интересную вот
историю.
У нее почва для того, чтобы это все развить. А с остальными не знаю.
Я имею в виду, что как это, изложение на бумаге своих фантазий. Чтобы это было кому-то интересно еще, масса примеров.
Ну, я это прошу прощения, но я хочу вернуть нас немножко
к теме.
Да, то мы как-то, я понимаю, что, конечно, секс это безумно увлекательно, но у нас все-таки тема сегодня немножко другая. Вот что. В русскоязычном пространстве великие частные сыщики в литературе, кроме Фандорина, черт побери, вот хоть одного. Нет. Я вот сижу 5 минут думаю.
Ну, я о Вайнерах думаю, но там герои отличаются.
Но там не частные.
Да.
Там не частные,
да, и там они служащие.
Да. Частные сыщики, кроме Фандорина, в русскоязычном пространстве.
И не хочешь задать вопрос, а почему Фандорин написан в конкретном времени? Какой частный сыск, о чем ты говоришь? За последние 80 лет на территории России.
Ну, вообще, кстати,
между прочим, за последние
20 лет. Да, даже если 19 лет, то уже упомянутое преступление и наказание.
Но там тоже не частный.
Там не частный.
Он тоже же...
В общем, да, он подходит под определение. Ровно тогда, когда...
На госслужбе, да.
Ровно тогда, когда, собственно, писалось преступление и наказание, процветал как раз Пинкертон. В большом количестве. Когда
частный сыск вообще, в принципе, был возможен как таковой. А потом сразу же, где же ты его возьмешь, этот частный сыск, на территории России?
Да, и в царское время цензура была, и потом она осталась.
Да дело даже не столько в цензуре, сколько в отсутствии законодательной базы для такого явления, как частный сыск.
Для частного агентства, конечно. Вы учитываете, что у нас литература-то в России была вынуждена наверстывать бешеное количество времени. У нас не было такого. Я хочу сказать, что вот этот вот золотой век русской литературы, он ему сколько? Ему лет 60 самое большее по протяженности, когда у нас вообще в принципе возник такой жанр, как детектив. Ну, потому что «Преступление и наказание» можно считать детективом.
Ну, в смысле, не можно, а он...
Совершенно точно.
Оно есть.
Этому же всему все и в 17-м году обрезали идеи партийности литературы, потому что если литература не партийная, то кому она нахрен нужна? Ну и все. И где же у нас частных сыщиков-то возьмешь? Нету. А то, что их последние 20 лет не появилось, так это я уже говорил еще, когда мы Грина обсуждали. В России нет литературной школы.
Ну, что интересно, вот все равно же в советское время были... провокационные писатели, вроде Булгакова там и так далее, но никто из них не обращался к теме детектива почему-то. Были те, которые рисковали.
Нет, подождите, «Мастер и Маргарита» в общем-то в детектив в каком-то смысле. Я встречала, что, собственно, бездомный чуть ли не из Пинкертона или что-то такое, что он какой-то...
Ну,
в общем,
есть
такое мнение. Ну вот, но...
А так, ну вот, возразите, если я не понял, мне кажется, что вот никто даже из вот советских сильных писателей, неподцензурных, не обращался к детективу.
Булгакову не было интересно писать приключенческую литературу на самом деле.
Ну вот, можно назвать Вайнеров, и на этом, при том, что детективных сериалов-то как раз было дофига и выше.
Как это?
Да,
и
весь постсовок, это же их было вагонами.
Причем,
просто.
А эмигрантские?
Но там, кстати, скорее именно госслужба, там
да,
частные.
Да, госслужбы, но тем не менее, я хорошо помню, что мы все сидели, упершись в знатоков. Это же ментовская команда, насколько я помню. Следствие ведут знатоки.
Ну, знатоки были хорошо сделаны.
Ребят, еще вот я думаю, иммигрантам, наверное, было неинтересно. Но я имею в виду там Бунину, Набокову, там даже Солженицыну.
Ну, у них, да, другие темы,
конечно.
Нет, но они могли бы заинтересоваться.
Детективом?
Они-то считали это оперетой для себя, скорее всего.
Я хочу сказать, что детектив как таковой на советском пространстве был, но частный сыщик не мог возникнуть как герой. Просто не мог и все.
Ниоткуда.
Ему же пришлось бы пойти против системы, кто же это куда-нибудь пустил бы. Это же невозможно.
Ну, на самом деле, кроме Вайнеров, не было никого, потому что мы все читали переводные детективы, любители. Не было больше ничего.
Ну, потому что что, собственно, мы можем сделать в качестве детектива на основе не частного сыска? Как? Там тогда придется вводить обязательно момент, что государство не справляется. А это невозможно.
Невозможно по определению.
Даже не это. У нас вот этот сериал, кстати, я не знаю, у него нет, там, наверное, сценарии были, «Следствие ведут знатоки». Он единственный.
Но
он
было
единственный.
Было довольно много фильмов. Ну, кстати, тут еще один момент. Есть совершенно потрясающий фильм с Янковским, который немедленно сняли, и где он играет как раз преступника. Так вот, он там настолько хорош, что фильм был положен на полку моментально. Для того, чтобы сделать действительно интересный сюжет, придется вводить в качестве преступника, я имею в виду детективный сюжет, даже на основе органов там или еще кого-нибудь, все равно. Даже если детектив не частный, а государственный, придется вводить сильного преступника. Этого нельзя было допустить. Поэтому, я думаю, детектив и не мог просто-напросто развернуться. У него возможности такой не было.
У нас были милицейские книжки, и даже был какой-то автор, у которого было много книг, я не могу...
Да, конечно, не больше шпану ловили.
Да.
Кстати, вы помните фильм, как же он назывался, с Лавровым и Филатовым, совершенно потрясающий.
Какой?
Фильмец, где Лавров играет следователя, а Филатов, бывшего преступника, они оказываются в одной квартире.
Нет, я не помню.
Не помните этот фильм? Нет. Я понятия не имею, но кто был автор сценария.
Я очень люблю нашу экранизацию чисто английского убийства.
Но это именно экранизация.
Это да, но это очень хороший фильм. Вот даже
да.
Признают.
Он действительно очень хороший.
Ну да, и когда у нас было про экранизацию, мы говорили много про Холмса и много говорили о том, что экранизация Холмса, вот, собственно, с Ивановым считается...
Англичанами считается чуть ли. Ну, у него есть какая-то такая награда за...
Да.
Я имею в виду, что когда вводишь харизматика сыщика, то ты должен ему противопоставить соответствующий антигерой. Признать, что в России может быть нечто действительно волевое, сильное и так далее, в смысле в Советском Союзе, ни одна цензура бы это никогда не пропустила.
Просто мне интересно. У меня свекровь была следователем. И когда я приехала в Новосибирск замуж, у нее на полочке лежали книги, журналы ведомственные, для внутреннего пользования там печатались детективы разные, в том числе зарубежные. То есть для общего пользования это, видимо, нельзя было, а для внутреннего вот как-то там. И эти журналы я читала. Это было так.
И в том числе и советские? Зарубежные
да.
и советские?
Да.
Ничего себе.
Ну, зарубежные тогда на самом деле издавали каких-то в юности, вокруг света, всяких. У меня папа собирал их, подписывал даже. В иностранной литературе уже не было. Потому что...
Чтобы бить врага, надо знать его идеологию.
Я думаю, что поэтому нету
и тем не менее,
такого героя на российском пространстве.
Ну, вот, и даже в постсоветской русскоязычной литературе возникает и довольно пышно цветет иронический детектив в некотором немножко странном изводе, но тем не менее. А детектив как таковой? Не знаю. То есть, видимо,
мы не знаем.
Детектив как таковой. Вообще-то люди писали, как люди читали, хотели, чтобы там было вообще-то про добро и зло. Это не важно, какая там, кто справедливость вершит. А чтобы добро, ну, хотя бы старалось победить, если уже на то пошло, потому что в жанре нуар там по-всякому было.
И поэтому, наверное, детектив так популярен.
Поэтому,
что
да, люди да, хотят, поэтому, чтобы
добро
что все-таки
побеждало.
А у нас...
Да, я бы сказал, что отчасти да, во второй части все-таки люди склонны больше не к эмоциям, анализу, интересно решить вместе с автором задачу. Чем она сложнее и изысканнее, чем больше там переменных, тем
это
жиднее
правда.
Она читается.
Это
вот
правда.
Я по себе скажу,
всегда
мне мало интересно харизма там, или мачизм героя. Мне
это
интересно
да.
вот разгадать это уравнение со многими неизвестными.
А что там дальше?
Да.
А
и это
там, да,
немаловажная как... часть детектива как жанра, мне кажется, потому что ну, герои
да, да.
могут иметь значение, все может иметь значение, но вот этот как бы сюжет подобного рода, вот холодный математический, только в детективе возможен, как жанр.
Вот почти все книги и многие фильмы детективные, западные в основном, там где доблестная милиция, во-первых, обязательно должно... Добро победить, даже если половина людей погибнет. Вот какая бы ни была ситуация, но люди должны знать, что в конце все-таки что-то придет. Никогда не убивают животных и детей. Обратите внимание. Ну, вот очень редкие фильмы. И...
Время милосердия.
Да, 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 то есть или вот там... сама идея, что люди хотят, чтобы все-таки побеждало добро.
А, и собаку убили тоже.
В самой невероятной ситуации, в самых...
Ну что,
про добро хорошо.
Да,
забрали на косточку.
Да, на этой оптимистичной ноте, кажется, будем завершать наш сегодняшний разговор. Отлично вышел разговор. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли, за то, что вы участвовали. Если кто-то хочет взять книжки, почитать, пожалуйста, берите. И да, да. И в следующий раз приносите тоже книжки.
Где-то чаё или...
Можно просто договориться, если кто-то
ну,
возьмет,
да,
что
здесь,
будем как-то в контакте.
Через кого-то,
да.
Потому что я не знаю, как у нас сейчас приедет дичь. Мы будем ходить по улице.
Мы встретимся с вами, скорее всего, 25 числа, теперь через 2 недели.
О.
Мы уточним тему следующей встречи. Возможно, мы действительно сделаем, просто каждый читает свое, тот, кто пишет. Может быть, нет. Поэтому я приглашаю вас следить на страницы, во-первых, Facebook-страница «Перелетного чердака», во-вторых, группа в Фейсбуке «Литературный клуб «Тихий омут». Мы там публикуем все анонсы и все новости наши, а на чердаке, помимо этого, главное содержание, конечно, прекрасные разные статьи про много чего интересного, поэтому, пожалуйста, читайте нас. Спасибо вам еще раз, что вы пришли,
спасибо огромное.
И спасибо за разговор.
Спасибо,
до скорых встреч!